Добрый вечер. В эфире программа «Дуралекс» и ее ведущий Михаил Борщевский. Сегодня у меня в гостях Владимир Петрович Ружицкий. Если по-простому, то глава Люберецкого района, а вообще официальная должность иная. Добрый вечер, Володя.
Добрый вечер. Во-первых, и Люберецкого района, и города Люберца, если по-простому.
А, кстати, как это называется? Глава администрации?
Или я глава муниципального района, Люберецкий район, и глава города Люберца.
Понятно.
Хотя вот в Люберецком районе есть и администрация Люберецкого района. Там есть руководитель администрации Люберецкого района.
Хорошо.
Это такая структура власти.
Это мы к этому еще вернемся.
Да.
А начать я хочу вот с чего. Мы с тобой знакомы с ранних 90-х, по-моему. Где-то так, да?
Да, с года 96-го.
Да. Значит, я почему об этом вспомнил? Потому что на тот момент времени Владимир Петрович Ружицкий был директором Малаховского машиностроительного завода.
Да, был такой завод, и есть, кстати,
есть.
Малаховский экспериментальный завод. Да.
Так вот, может быть, радиослушателям будет интересно знать следующее, как мы с Володей познакомились. Я тогда еще был адвокатом, значит, Володя был директором завода, и на завод наехали бандиты.
Ну, были разные, будем говорить, скажем, комбинации. Юридически они быстрее выскакивали из правового поля. Ну, тогда мы пытались как бы найти общий язык и с юристами, да, и, к сожалению, тогда были разные структуры, но я прибегал всегда к помощи права и, в частности, к Михаилу Юрьевичу, к вам.
Ну, ладно. Но факт тот, что завод ты тогда отстоял.
Конечно, да.
Да. Значит, и было проведено акционирование завода, акции были у трудового коллектива. И я помню, что, так сказать, рабочие тебя чуть ли не на руках носили за то, что ты сумел отстоять завод, и он не закрылся, не перепрофилировался. А потом ты пошел на выборы. И был ты на выборах главы Люберецкого района не кандидатом Громова.
Нет, именно я был кандидатом именно по рекомендации Бориса Ильича Громова.
А мне почему-то помню, что там у него был другой кандидат.
Нет. Я же ходил на выборы и в 97-м году, да,
да,
когда был губернатором Тяжелов,
да.
Да, и я ходил в депутаты Московской областной думы. Вот когда я ходил в депутаты Московской областной думы, то от губернатора Московской области в депутаты шел кандидат другой.
Тогда я помню, что какие-то выборы...
Да, это именно в депутаты.
Ты выиграл какие-то выборы вопреки, так сказать, власти. Это я помню.
Да, это был 97-й год.
Понятно. А когда ты стал членом «Единой России»?
Членом партии «Единая Россия» я стал, если мне память не изменяет, наверное, в году 2003. Я же был членом движения «Отечество».
Угу.
Вот движение «Отечество», оно вошло в движение «Единство», и потом стала партия «Единая Россия». Вот я был членом движения «Отечество», наверное, с года... либо 99-го, или 2000-го. То есть я...
А главой администрации ты стал уже будучи членом «Единой
будучи
России»?
Будучи членом партии «Единая Россия», да.
Ну ладно, биографию мы твою более-менее выяснили, а теперь перейдем к событиям актуальным. Вот у твоего коллеги, не знаю его фамилию, не суть важно, возникла проблема с Химкинским лесом. Значит, с одной стороны нужна дорога, с другой стороны есть интересы местных жителей. Наверное, у тебя такие ситуации возникают. Что происходит у тебя в районе? И были ли такие случаи, когда возникало противоречие между интересами прокладки дороги федеральной и интересами района? Как ты выкручивался?
Ну, вопрос, так сказать, такой, я бы сказал, непростой. Я всегда говорю одну и ту же фразу. Когда есть какая-то ситуация и пересекаются интересы каких-то людей, и даже находишь оптимальное решение, то ты собираешь три человека, из них два будут за, один будет против, либо наоборот. Да? Поэтому, тем более, когда какая-то тема затрагивает многих граждан, конечно, возникает некая группа, которая будет против. Поэтому мне трудно судить, что происходит в Химках, так, потому что я сторонник неких действий, когда тема изучена, каким-то образом есть анализ, подход с разных сторон, учитываются разные мнения.
Вот, прости, это общие слова.
Да, и двигается.
Это общие слова.
Да.
Значит, оставим Химки в стороне. Ты мне скажи, у тебя в районе были похожие ситуации?
Значит, да, вот я, значит, в принципе, мы к строительству дороги еще не приступали, есть проект, и планируется дорога, она достаточно сложная, это Лыткарино железнодорожная, но она пересекает автомагистраль Урал-5, это Новорязанское шоссе, Егорьевское шоссе. Она пройдет по скажем, частично затронет такие, скажем, ну, не лесные массивы, а такие поросли, я бы сказал, да. В частности, вот Малаховка затрагивала, прошла бы по территории ряда домов или участков. Конечно, мы все эти вопросы учитывали, находили общий язык, даже изменили трассу. Ну, в этом плане принимал участие я, глава городского поселения Малаховка Автаю Александр Николаевич и дворников Игорь Николаевич, это поселок Томилино. Поэтому, я думаю, мы нашли оптимальный вариант, и мне кажется, мы как бы удовлетворили... Ну,
дома сохранили?
Дома мы сохранили, да. Это отдельный разговор. Вопрос, повторяю, непростой, но мы нашли оптимальное решение по данному вопросу. Ну, к Химкам я вернусь, просто хочу сказать, вокруг этого много шумихи, чтобы было понятно. Значит, если принято решение, да, то я оцениваю, что это решение надо претворить в жизнь. Другое дело, сейчас есть указ президента, приостановил данный вопрос. Повторяю, надо его изучить, и если, скажем, будет целесообразным и оптимальным, в какой-то части дорога даже пройдет через лесной массив, если это целесообразно, то это решение надо выполнять.
Ну, мне так кажется, что более целесообразно вначале изучить вопрос,
это я согласен.
Уже, а потом уже, да, чтобы согласен. Не останавливаться, так сказать, на полпути, либо неправильное решение принято, либо не надо было его останавливать, одно из двух. Но я хочу вернуться вот к этому истории с Малаховкой, меня заинтересовало. Значит, получается таким образом, что, значит, трасса должна была пройти по жилым домам, да, и вы вышли, не вы же планируете трассу, вы вышли к проектировщикам и сумели трассу передвинуть.
Ну, принцип какой? Любой вопрос решается профессионалами. В данном случае, если планируется дорога, то есть проектный институт, который проектирует дорогу на местности. В данном случае тоже был проект. Он был, в принципе, в эскизном варианте выполнен. К нам эти документы приходят на согласование. И мы, учитывая то, что были к нам, кстати, и обращения граждан, которые тоже как бы обратились, что частично эта дорога должна была пройти через ряд участков, жилых домов. Мы просьбы эти рассмотрели, вышли на проектантов и изменили сам маршрут этой дороги. Мы изменили.
Ну, вот я к чему и веду. То есть, короче говоря, вот ты назвал фамилии там Автаев, Дворников, это главы муниципальных образований.
Главы муниципальных образований, да? Потому что под их территорием эта дорога проходит.
Так вот, я к чему и веду, что главы муниципальных образований, в данном случае там Автаев и Дворников, и глава района Ружицкий, сумели убедить проектантов, проектировщиков, прошу прощения, в целесообразности переноса дороги. То есть компромисс всегда найти можно, если его захотеть найти.
Да.
Окей. Хорошо. Сейчас в печати и в других СМИ идут публикации о том, что в связи с проведенной реформой местного самоуправления и созданием новых муниципальных образований, поселений, увеличивается штат чиновников, и возникли конфликты между главами районов и поселений. Вот ты сейчас только что похвалил двух глав муниципальных образований. У тебя в районе какие-то конфликты вот с этими всеми нововведениями возникают? Тебе легко работать с главой муниципальных образований? У вас как бы вы одна команда или вы конфликтующие стороны?
Нет, я думаю, что сегодня на просторах, так скажу, Люберецкого района работает одна команда. Это не значит, что у нас все гладко, тихо. Есть эмоции порой, и порой мы как бы и выясняем какие-то отношения, но это чисто рабочие моменты. Но это у нас не так давно. Значит, в связи с тем, что был введен 131 закон, все знают, с 2006 года он вступил в силу. Ну, а официально, скажем, полностью на территории Московской области он вступил с 1 января 2009 года. Поэтому по целому ряду муниципальных образований конфликты есть. Конфликт в этом законе неизбежен.
Это проблема закона?
Я думаю, что в какой-то степени проблема закона, если его выполнить, скажем, половинчато. Я что имею в виду? Вот есть городские поселения, есть сельские поселения, есть муниципальные районы. И если сохраняется в том виде, как это было до 2006 года, глава муниципального района, появляются главы муниципальных, там, сельских, городских поселений, где свой бюджет, где никто никому не подчинен.
Они же выборные.
Они
все.
Выборные, угу. Никто не может никого сместить, денег, естественно, не хватает, идет какой-то дележ. Я скажу, в принципе, по ряду полномочий пересекаются, и возникает некий конфликт, и в принципе, страдают люди, потому что, в принципе, включается тормоз. Одни не согласовывают, другие доказывают свою правоту, доходят до судов, и, в принципе, проходит 4-5 лет, значит, начинается новый срок избрания, и вопросы не решаются. Как мы пошли на территорию Люберецкого района? Такой конфликт у нас тоже был, и конфликты ситуации были, и суды были. Поэтому мной было принято решение в 2009 году, то есть год назад, пойти на выборы главы города Люберцы, хотя я был главой муниципального района. Меня поддерживал и губернатор Московской области Борис Ильич Громов, правительство Московской области. Мне удалось выборы главы города выиграть. Когда я выиграл выборы в городе, мы внесли изменения в устав муниципального района, где на сегодняшний день совет депутатов муниципального района формируется из состава глав городских поселений, и в совет депутатов входит по 2 депутата от городских поселений.
Стоп, подожди, притормози. Сколько муниципальных образований?
У нас в районе 5 муниципальных образований.
Значит, вы сделали таким образом, что глава каждого муниципального образования, плюс еще кто-то один.
Плюс 2 депутата.
Плюс 2 депутата муниципального образования. То есть 3 человека
от муниципального образования входит в состав совета депутатов.
То есть у вас 30 человек.
Нет, у нас 5 на 3, 15 человек.
А, 15 человек, извини. 15 человек. Это вот как бы и есть законодательный орган района.
Законодательный орган района.
Да. А ты кто?
И я сегодня являюсь по 131 закону главой района, потому что я был избран на совете депутатов.
Вот это вот
района,
15
депутатов, где, куда входят главы, входят председатели совета депутатов поселений и депутат, по депутату от каждого поселения.
То есть тебя выбрали как бы 3 раза. Вначале тебя выбрали население напрямую главой Люберецкого района,
да.
Потом тебя население выбрало напрямую главой города Люберцы,
да.
Потом изменили устав, и тебя уже теперь косвенно, через депутатов и глав.
Через депутатов меня избрали
главой района.
Главой района, да. И я исполняю как бы функции председателя совета депутатов района. Но по 131 закону я являюсь главой муниципального образования Люберецкого района.
А я тебя хочу про деньги спросить. Скажи, пожалуйста, а вот в результате всех этих структурных изменений бюджетные расходы вообще, они как бы увеличились, уменьшились, количество бюрократов, чиновников увеличилось, уменьшилось, и финансовые вопросы перераспределения бюджетов, где что строить, за чьи деньги строить, они как бы тоже вот решаются, эти вопросы решаются. Вот польза от этих всех перестановки кресел какова?
Здесь польза самая прямая, да? Значит, здесь как бы эффективность, она была видна сразу к концу 2009 года. Потому что мы, во-первых, сократили в целом в районе и в городе Люберцы порядка 100, около 100 человек чиновников. Просто сократили.
Из какого количества?
Значит, где у нас было, ну, скажем, такие цифры назову, администрация Люберецкого района. В администрации Люберецкого района работало порядка 300, по-моему, 25 человек. Сегодня в администрации Люберецкого района работает, если мне память не изменяет, порядка 270 человек. Да? В администрации города Люберцы по штатному расписанию было 180 человек. Да? Сегодня работает порядка 119 человек.
А, понятно.
То есть мы сократились достаточно серьезно. Конечно, наших слушателей, возможно, может удивить такие цифры, потому что цифры как бы большие, да? Допустим, в районе. Надо понимать, что в администрацию Люберецкого района входит управление образованием Люберецкого района. Люберецкое образование – одно из самых крупных Московской области. Потому что Люберецкий район – один из самых крупных Московской области. Управление здравоохранения входит в состав администрации Люберецкого района. Управление культуры, спорта. Поэтому эти все вопросы, скажем, надо кому-то решать, и мы их решаем. Поэтому...
А вот ты сейчас, прости, что я тебя перебиваю, и с этим я понял. А вот ты сейчас упомянул образование, здравоохранение. Вот был принят так называемый 83-й федеральный закон, и в стране идет реформа учреждения вот бюджетной сферы, как раз тех, о которых ты говорил. И заключается это преобразование их в автономные бюджетные, так сказать, организации с наделением большой самостоятельности и повышенной ответственностью. Очень многие политики, и не только политики, в общем, и журналисты, и обыватели, все говорят о том, что это приведет к переходу образования и здравоохранения на чисто коммерческую основу, что это, в общем, такая завуалированная форма приватизации.
Я думаю, что все это от лукавого, А потом, ну, есть же, всегда были и есть люди, которые занимаются чистой воды политиканством, дабы к себе привлечь внимание людей. Я оцениваю, что это будет определенный шаг вперед, потому что сегодня каждое, скажем, учреждение, то ли здравоохранение, то ли это образование, будет учреждение, скажем, школа, она будет носить некий автономный характер, будет директор школы, который будет иметь расчетный счет, который может дополнительно, повторяю, дополнительно оказывать платные услуги.
Подождите,
дополнительно.
Вот перед дополнительными. Вы из бюджета ему платить будете?
Естественно, да. Как, я повторяю, значит, чтобы было людям понятно, кто нас как бы слышит, и это не один раз уже писалось, об этом говорилось и говорится на сегодняшний день повсеместно, в том плане, что вот тот перечень услуг, который сегодня оказывается в школах, либо в здравоохранении, он и сохранится. Ничто не уменьшится.
Да. Но, и значит, за это платит бюджет.
И за это платит бюджет. Как платил, так и будет платить. Так. Другое дело, что, допустим, всем понятно, что сегодня кто-то хочет получить дополнительно какие-то знания по английскому. И все платят, они нанимают какого-то репетитора, куда-то своего ребенка возят, либо это математика, либо русский язык, хотят более глубоко этот предмет изучить. И нанимают преподавателя. Такими услугами может заниматься директор школы. Он может по каким-то расценкам, расценки будут утверждены на уровне района, да, и не выше, оказывать платные услуги. Поэтому у родителя...
Не он сам решает, по
нет,
какой цене.
Это будет...
А где у тебя гарантия, что директор школы не собирает там родителей там, девятиклассников и говорит, значит так, вот есть дополнительная услуга, английский язык. Кто не запишется, на ЕГЭ не надейтесь, провалю.
Я так не думаю, потому что сегодня тоже же никто не запретил директору школы, если он, я извиняюсь за такое выражение, ну, так принято в народе говорить, среди молодежи, да, безбашенный, да, и как бы там втихаря говорить, если вы не будете ходить вот на курсы по английскому либо русскому, ЕГЭ вам не пройти. То есть люди, конечно, у нас могут быть разные, поэтому я не думаю, что так будет. Потому что и сегодня так может быть, допустим, да? Такого нету. У нас же есть какой-то контроль, есть люди, потом любая информация уходит. Повторяю, что вот эти все как бы расценки, если не будут, они будут утверждены на уровне района. И тогда, чтобы привлечь какие-то дополнительные средства, директор школы вполне может легально какие-то услуги платные в своей школе делать.
А хорошо, а со здравоохранением?
То же самое в здравоохранении. Смотрите, у нас какая есть тема?
Дополнительную клизму, что ли, за деньги будут ставить?
Нет, я не об этом. Вот смотрите.
Либо вы меня лечите, либо вы меня не лечите. Вот. Если вы меня лечите, то никаких дополнительных услуг быть не может.
Вот, Михаил Юрьевич, я...
мы с тобой на «ты». Напоминаю, 15 лет уже.
Хорошо, я просто...
Я понимаю, что эфир на тебя действует.
Нет, эфир на меня не действует. Я просто, как бы, конечно, думаю, конечно, многие слышат, поэтому вот так вообще. Хорошо, Михаил, я скажу следующее. Вот я думаю, что мы с тобой немножко как бы были в Европе, да? И я как-то, будучи в одной из стран зимой, просто в гостинице была услуга на предмет сдачи крови там на аллергены. И я был поражен, они принимают, это было в Австрии, а кровь возят в Мюнхен, в Германию. И это тоже какая-то услуга, она достаточно недешевая. На сегодняшний день есть всевозможные виды анализов, которые дорогостоящие, поэтому есть перечень анализов, которые, ну, скажем, они бесплатные, понятно. Но кто хочет какие-то получить медицинские, ну, скажем, заключения, где требуется более глубокое обследование, где требуется дорогостоящее оборудование, и у нас его нету. Кто запретил, скажем, кому-то это приобрести, это делать? Никто не запретил.
Все очень хорошо. Ты знаешь такое выражение, нельзя быть немножко беременным?
Знаю.
Либо беременно, либо нет, да? Когда я прихожу в школу, или там мой ребенок приходит в школу, его можно учить в пределах программы, а дополнительно давать какие-то знания за дополнительные деньги. Я это понимаю. А вот когда я прихожу в медицинское учреждение, меня либо лечат, чтобы я был здоровый, да, либо меня не лечат. Когда ты говоришь про какие-то дополнительные анализы, то мы же с тобой прекрасно понимаем, мы с тобой ровесники, не первые десятилетия живем в нашей любимой стране. Мы же понимаем, чем это закончится. Значит, анализ крови, там, биохимический анализ крови из пальца у тебя будут брать бесплатно, а развернутую биохимию из вены у тебя будут, дорогие врачи, простите меня, если я привожу некорректный пример, у тебя будут брать за деньги. И потом тебе будут себя говорить, ну вы же не захотели сдать этот анализ, поэтому вы, извините, инвалидом и остались.
Ну, вопрос есть, но я думаю, что вот когда будет конкретная ситуация, в каждой конкретной ситуации будут приняты какие-то решения.
Ну, да. Хорошо. К вопросу о конкретной ситуации. Вот была у нас конкретная ситуация жаркого лета 2010 года. И в стране пылали лесоторфяные пожары. Вот, Москва была в дыму, все это хорошо очень помнят. А в Люберецком районе что было?
Ну, Люберецкий район, он же находился в этой же зоне, значит, где...
Юго-Восток. Стояло, для всех, значит, радиослушателей, да. Напоминаю, Юго-Восток.
Да, Юго-Восток Московской области, где тоже было жаркое лето, повышенные температуры. Люберецкий район – это тоже зеленая зона Москвы, мы этим гордимся, но это тоже лес, и частично в некоторых местах есть и торфяники, к сожалению, или к счастью. Поэтому тоже были возгорания. И мы их тушили, и сегодня, вот, пользуясь случаем, я могу всем абсолютно сказать огромное спасибо нашим пожарникам и нашим жителям, и потому что многие просто откликнулись. Мы сразу же, вот когда начались пожары, ввели на территорию района чрезвычайную ситуацию, проходили постоянные совещания, оперативные совещания, консультации.
Да, координация... совещания, конечно, пожары тухнут моментально.
Не, я хочу сказать, ну смотри, Миш, суть в том, что любое управление, оно начинается с координации. Так, с анализа ситуации. Чтобы принять решение, надо понимать, где ты находишься, что нужно сделать, какие нужно ходы, шаги предпринять. Поэтому в данном случае совещания, они у меня проходили ежедневно. Я скажу где-то, сейчас дату я точно не помню, но вот когда был пик вот этих пожаров, это где-то было там 31, 1, 2 августа мы проводили...
Июля.
Да, нет. Возгорания уже начались, у нас интенсивно начали мы гореть, где-то 29
июля.
Июля.
Да, 31 да. Августа, поэтому...
А, нет, 1 августа, да, 1.
1 августа.
Да, 29 июля, как раз, я помню, был ветер достаточно сильный, у нас было два приличных возгорания, одна территория порядка 10 гектар, а другая территория где-то более 15-20 гектар, и пошел верховой огонь.
О,
и, да, у нас это было вот в районе овражек. Угу. Вот где вялки, овражки. А второе возгорание это было в районе вот где Островцы, Октябрьский.
И... А скажи просто, федералы помогали ли вы своими
да,
силами?
Да, ну и в данном случае мы работали очень плотно, абсолютно со всеми, потому что, скажем, вопросы, связанные с пожаротушением, как бы, ну, первичные меры, да, это на уровне местной власти, а в целом вопросы пожаротушения, за них отвечают федералы на уровне МЧС. Поэтому у нас пожарные части на территории Люберецкого района дислоцированы, мы не смотрели, чья это собственность, кто компетентен. Просто у нас был создан штаб, я его возглавлял, и все, что было на территории района, включая этих федералов, как бы я волевым путем, на основании решения КЧС, это все подчинялось мне.
Скажи просто, значит, погибших у тебя в районе есть?
Нет, к счастью. Ни погибших, ни сгоревших домов тоже нет.
То есть ты прошел чисто?
Да, хотя, в принципе, я за свои слова отвечаю, 29-30 июля, если бы мы не приняли те меры, которые были приняты в ночь, когда шло интенсивное возгорание, вполне возможно, что часть бы Малаховки выгорела бы, и часть Октябрьского тоже выгорела бы.
Скажи мне такую вещь. Вот сейчас все говорят о том, что во многом причиной пожаров, помимо погоды, засухи, стал новый лесной кодекс, который устранил лесничих, так сказать, перевел, так сказать, там, стрелки на других. Вот ты, когда сейчас столкнулся с этими пожарами, у тебя же тоже на территории есть леса.
Да.
Тебе как кажется, лесной кодекс, новый лесной кодекс, он ухудшил ситуацию, улучшил ситуацию, вообще он ни при чем?
Ну, я скажу так. Думаю, что в целом лесной кодекс ситуацию ухудшил. Хотя эта ситуация этого лета, ну, не знаю, насколько бы, скажем, повлияли бы вот лесники на то, что произошло этим летом. Это совершенно другая ситуация, она требует более глубокого анализа, потому что здесь я оцениваю некий системный провал в целом, потому что не только от лесников зависит, еще от материальной базы пожарников, значит, от, в целом от системы в народном хозяйстве, потому что, ну, взять Шатуру там и другие территории Орехово-Зуево, где были проведены мелиорационные работы в свое время, где эти торфяники осушили, где были какие-то гидросооружения, за которые последние лет 20 никто за ними не ухаживал, все износилось, поэтому лесники на эту тему, скорее бы, не повлияли, пожары бы были. Другое дело, что, может быть, не в таком, скажем, эти пожары были не в таком бы режиме, и, возможно, возможно, были бы и другие какие-то решения принимались бы. В частности, скажу про Люберецкий район. В Люберецком районе, на территории Люберецкого района, был 21 лесничий. Сегодня остался один.
Угу.
Вот что было понятно. То есть лесами сегодня никто не занимается.
Понятно.
И, скажем так, в Люберецком районе это не леса. Я бы сказал, что это парки. А если это не леса, это парки, то они требуют ухода, требуют удаления каких-то старых деревьев, сухостоев.
Вот леса тоже.
Ну, понятно,
в рачительной стране,
ну, согласен,
которая думает о своей экологии, ну, и о своих внуках.
Миш, мы не Австрия, не Германия. Понятно, у нас есть Сибирь, у нас есть даже вот в Подмосковье, дальше уйди, там за Шатуру, там, или к Владимирской области, ну там вековые леса стоят, там сложно за ними как-то, скажем, там как-то ухаживать, хотя нужно, я понимаю. Но, в принципе, в Люберецком районе, там, Мытищах, там, Химки, Красногорск, это парковая зона. И я бы считал целесообразным именно вот эту парковую зону отдать именно местным структурам, местным органам власти, как некие парки, как парковую зону. Вот парковая зона. И исходя из определенных, ну, надо тут думать, потому что должны быть какие-то стандарты, должны быть какие-то нормы, потому что требует, естественно, это все требует определенных затрат. Чтобы это все привести в порядок, чтобы это был парк. Парк изначально.
Хорошо. От парков перейдем к городам. В центре Люберца расположена промышленная площадка бывшего завода имени Ухтомского. Когда-то был огромный завод, который сильно портил экологию. Сейчас для всех, кто живет вокруг, слава богу, завода да. нет. В конце прошлого года в федеральных СМИ были сюжеты по заводу Ухтомского. Разные сюжеты. Как сейчас обстоят дела вот с этим? Таким лакомым кусочком в центре города.
Ну, ситуация вокруг него достаточно непростая. Я бы сказал, сложная, потому что собственность на ряд зданий, сооружений, неких инженерных сооружений, это и значит, водозаборный узел, это подстанция, это котельная, это все оформлено через регистрационные палаты в собственность. То есть собственность...
Чью?
Иностранных компаний.
Даже так.
Ну, а собственник этих иностранных компаний, их, или их контролируют эти компании, некий Адигаст, который проживает в Швейцарии. Сегодня они эту собственность сдают в аренду, от аренды получают деньги, их это все устраивает. Поэтому мы на сегодняшний день пытаемся каким-то образом найти решение в создавшейся ситуации, потому что то, что сегодня там происходит, это, скажем, ну, никому, мягко скажу, не то, что не нравится, просто это ситуация, выходящая за рамки всего приличия, хотите права, хотите законности, хотите просто, скажем, ну, человеческого как бы существования на территории города, потому что вот, улицы, если вы видите на этот завод Ухтомского, то это разруха.
Я тебя на секундочку прерву, у нас сейчас реклама, в эфире программа «Дуралекс», в гостях у меня сегодня Владимир Ружицкий, глава Люберецкого района Московской области. Добрый вечер еще раз, в эфире программа «Дуралекс», ее ведет Михаил Борщевский, а в гостях у меня Владимир Ружицкий, глава Люберецкого района Московской области. Володь, я тебя прервал по поводу завода Ухтомского, ты начал говорить. А у меня вопрос возник, а когда это вот иностранцы сумели приватизировать этот завод и его территорию?
Ну, я думаю, что это было примерно 2000-2001 год. Ну, мы все эти годы помним.
2000-2001?
Да.
То есть это, вот так совсем недавно?
Это было 10 лет назад.
Ну, это недавно.
Да,
а
это
кто
недавно.
тогда, ты возглавлял район?
Нет, это тогда район возглавлял некий Игорь Акуратов, потом его сменил Гусев, Сергей Гусев. Угу. И вот основная приватизация, она прошла в 2000-2002 год. Как приватизация? Просто завод был подведен к банкротству. Ну, с точки зрения права, ты юристы понимаешь, то есть были определены ряд, так сказать, неких, ну, была цепочка выстроена чисто финансово-экономическая, где завод был загнан в череду банкротств, прошел определенную процедуру банкротства, и впоследствии отдельные здания сооружения были выкуплены, значит, в режиме банкротства именно иностранными компаниями. С точки зрения права, думаю, что...
А я правильно понимаю, что с этого завода инфраструктура обеспечивает ближайшие жилые дома, или это...
Он да, именно с, нет, именно с этого завода, значит, мы, как у нас есть полная информация, вот сегодня электроэнергия, вода, тепло, это вот на этой игле сидит порядка 65 тысяч жителей города Люберцы.
А цены у них такие же, как у вас в городе, или выше, ниже?
Ну, в целом, ведь есть же нормы, нормативы, есть тарифы, которые утверждает правительство Московской области. Поэтому, в принципе, они по ценам вписываются в те нормативы, которые утверждены правительством Московской области и принимаются советом депутатов города Люберцы. Это надо быть откровенным.
Понятно. К вопросу о площадках и стройках. Значит, довольно активно весной обсуждалось в интернете, на радио мы об этом говорили, строительство нового Черкизона в Жулебино. В Котельниках, Новое Рязанское шоссе, для тех, кто себе представляет, довольно узкое, всегда забитое Новое Рязанское шоссе, по левую сторону микрорайон, московский микрорайон Жулебино, впереди сразу начинается Люберецкий район, а справа поле, принадлежащее Котельникам, которая часть Люберецкого района, где разворачивается стройка, правда, сейчас временно замороженная, судя по всему, стройка нового Черкизона. Значит, народ выходил на митинги, писали письма Медведеву и Путину, десятки тысяч подписей. Что с позиции района, что вы за, вы против?
Ну, в этом плане, скажем, с точки зрения за и против, это как бы тема такая отдельного разговора, но территория, где пытались как бы построить некий рынок, я не знаю, там, Черкизон, не Черкизон, просто не знаю, но некий рынок. Это территория городского округа Котельники.
Которая входит в Люберецкий район.
Которые не входят. Котельники входили в Люберецкий район до 1996 года. В 1996 году город Котельники вышел из состава района и преобразовался в городской округ. Поэтому эти решения принимает администрация Котельники самостоятельно.
Ну, а вы-то что, как реагируете? Ведь трасса Новорязанское шоссе – это основная ваша трасса вашего района. Егорьевское шоссе, Новорязанское. Вот у вас две основные
трассы. Значит, вот так законы сегодня прописаны, что когда решается вопрос какого-то бизнеса на территории, от нас не запрашивают ни информации, с нами не согласовывают. То есть это решение внутреннее дело городского округа Котельники.
Подожди, но мы живем в одной стране. Какого черта вообще? Что за бред? Мы живем в одной стране. Значит, жители Жулебино, значит, собираются на массовые митинги и демонстрации сейчас уже. Еще стройка, слава богу, не пошла. Вы говорите, вот твоя позиция. Это нас не спрашивают, мы молчим. Но когда, ты же понимаешь прекрасно, ты же отвечаешь за спокойствие в своем районе в том числе, что когда будет построен новый Черкизон, твои люди, твои жители, твоего района будут блокировать Новорязанское шоссе, да, не будет, так сказать, будут массовые митинги и демонстрации, и тебя как главу района никто по головке не погладит.
Ну, Миш, во-первых, значит, по данной теме, когда вот эта шумиха была где-то, я не знаю, сколько там, полгода назад, да, вокруг Черкизона, по этой теме нас собирал в том числе и губернатор Борисович Громов, да, всех глав, где была дана жесткая установка. Черкизона в Московской области быть не должно. Это первое, да? Но что касается Люберецкого района, я тоже сказал, на территории Люберецкого района Черкизона не будет. Сидзиневский Алексей Юрьевич, да, он глава Котельников, который тоже сказал, Черкизона в Котельниках не будет. Поэтому Сидзиневский тоже против. Поэтому, возможно, кто-то, сейчас же модно строить какие-то торговые центры и так далее, и будет, но это, если там что-то будет, то это, я 100% уверен, что это не Черкизон. Скорее всего, здесь много шума, но я о Черкизоне не слышал.
Ну, я видел документик, я могу сказать, где из государственной собственности это поле вышло за 130 миллионов рублей, и было перепродано другой коммерческой структуре за 580 миллионов долларов. Это вопрос о том, как у нас земля приватизируется. 130 миллионов рублей превращаются в 580 миллионов долларов, ну, Миш, при это... нулевых вложениях.
Я с вами согласен, Миш, но смотри, эта тема не ко мне, да? Вопрос не ко мне.
То есть... Слушай, мы с тобой оба граждане этой страны. Я тем более могу сказать, не ко мне, да? Давай, не к тебе, не ко мне, а, так сказать, происходит вот то, что происходит, то, что мы все наблюдаем. Ладно. Не буду к тебе приставать с этим. Ты мне скажи, вот тема, которая к тебе. У тебя периодически 10 муниципальных образований, да?
5.
5?
Да.
А, ну да, 5, 5, 4, 15, да, вспоминаю.
Да, 5. Да,
5.
Да.
5 муниципальных образований. У тебя периодически проходят выборы.
Да.
Значит, к выборам ты отношения имеешь.
Ну, естественно, окажешь.
Скажи мне, пожалуйста, вот у тебя нет ощущения, что сегодня, вне зависимости от того, хорошо или плохо работает глава муниципального образования, у него практически нет шансов быть переизбранным. Объясню почему. Протестное настроение у населения, как мне представляется, может быть, я ошибаюсь, таковы, что совершенно вот, не имеет значения, как человек работает. Важно, чтобы его сменить.
Ну, здесь, Миша, я тебе скажу, здесь и да, и нет. Да, потому что, ну, вот я много раз ходил на выборы, я был избран дважды депутатом Московской областной думы, я был избран в 2005 году главой района, в прошлом году главой города. Я себе представляю, что такое выборы, и себе тоже четко представляю, что наших людей, да, за свои слова отвечает, тоже обмануть достаточно сложно. Конечно, есть технологии, да, есть политработники, которые чисто занимаются пиаром, да, то есть люди, которые профессионально отрабатывают выборные кампании. Но как бы они ни работали, если конкретный человек, значит, 4-5 лет работал на территории, и люди видят его работу, а работа главы, я всегда говорю, это хозяйственная работа, потому что глава поселения или глава района, он отвечает за то, чтобы были дороги, чтобы, за то, чтобы снега зимой не было на дорогах, чтобы зимой батареи были теплые, вода из труб текла, значит, крыша не капала, то есть подъезды закрывались, и когда люди это видят, а когда денег хватает, то желательно появляется какой-то цветник, фонтан.
А, и да? Одновременно появляется некий, да, популист, который объясняет, что сейчас у вас все будет из крана будет течь
сразу когда
пиво,
люди... Миш, ну смотри, когда будет люди... расти. Я слышал, Миш, вот когда люди видели, что до прихода этого человека было вот так, а с приходом этого человека стало вот хоть чуточку, но лучше, в принципе, здесь технологии не работают. Здесь человек выходит, у него есть команда, у него есть люди, есть жители, которые его знают, и люди просто другим доказывают, что этот человек, он за эти годы что-то сделал, конкретно
посмотри,
сделал.
Ты упомянул две фамилии сегодня, я записал, да, себе, извини, если я неправильно, да, ударение позвонил, Дворников и Автаев.
Автаев, да, Александр Николаевич, да.
Да, вот Дворников и Автаев. Вот они сделали великое дело для своих муниципальных образований, проложили дорогу, согласовали, проложили, так сказать, проложили проект.
Ну, это в перспективе, да, да,
проложили пока проект. Проект, да. Проложили, да, проект дороги, да, так, чтобы всем было удобно. Ты что, веришь, что люди это оценят и за них проголосуют, когда их будут избирать?
Ну, я, во-первых, на это надеюсь, потому что, ну, по крайней мере, что Автаев, что Дворников, они достаточно, ну, уже давно работают. И это как бы для избирателя есть минус, типа давно работают.
Конечно, минус.
С одной стороны, да. С другой стороны,
хочется. Да, хлеба и зрелищ.
Да. С другой стороны, у них есть опыт определенный, и есть конкретные результаты. Есть конкретные результаты. И они видны, да, потому что это видно по благоустройству, что и в Малаховке, что и в Томилино. Да, есть определенные недоработки, есть и недостатки. Но тоже надо понимать, что был 2008 год, где и деньги были, и кризиса еще тогда почти не было. И сегодня 2010 год, где сегодня есть проблемы в финансах, и мы о кризисе сейчас говорим меньше, но его никто не отменил. И есть проблема по финансированию определенных статей. В то же время работы ведутся, и работы, в принципе, в лучшую сторону. Это тоже видно. Я думаю, что жители сумеют оценить ту работу, которую проделал и Автаев, и Дворников.
Хорошо, меняем тему. Значит, ты сам человек из бизнеса, да, из красных директоров, в общем-то, ведь ты красный директор.
Ну, и так можно сказать, да.
Да. Сегодня глава района. Как, по-твоему, на твоем уровне, районном, что сегодня мешает малому и среднему бизнесу?
Ой, Миша, вопрос такой достаточно глубокий. Ну, что мешает? Первое, мешает то, что отсутствие денег. Да, у нас есть...
Неправда.
Банковская.
Неправда.
Хорошо,
неправда.
Хорошо, деньги есть, проценты какие.
Секундочку, неправда. Вот как раз недавно, буквально, да, на днях разговаривал с руководством Сбербанка России. Не маленький такой банчок такой, да?
Да.
Значит, они пухнут от денег. Пухнут. Они не знают, куда их девать.
Под какие проценты дают?
Под очень невысокие проценты.
Какие?
По-моему, сейчас у них 9%.
Я рассказываю, потому что ко мне приходят именно бизнесмены.
Да.
Поэтому, конечно, если приходит там крупный бизнесмен, там олигарх с нефтянки, либо крупное, да, какое-то предприятие там оборонное, возможно, ему под 9-10% дадут. А меньше 13% все никто не дает.
Знаешь, что они говорят?
Так.
Я не экономист, не могу судить, кто прав, кто нет. Значит, они говорят следующее, что ставки более чем разумные, что денег море, никто не берет. А никто не берет потому, что никто не хочет заниматься сегодня бизнесом. А никто не хочет заниматься бизнесом, потому что не успеешь создать какую-нибудь фирму, как немедленно набегут кровососы. А кровососы – это у нас кто? Контролирующие органы. Вот. И начнут поставить тебя на дойку. Значит, и если ты чуть-чуть поднимешься, то тебя либо конкуренты прихлопнут, причем рейдерским способом, либо, так сказать, государственные органы из тебя все соки выпьют. Поэтому, ну его нафиг, не буду я заниматься бизнесом вообще. Вот руководство Сбербанка мне сказало, что вот такое массовое настроение. Я не говорю сейчас про Ливерецкий район, я говорю тебе по стране их впечатление. А теперь мне интересно твое впечатление по району, что ну, проблема только в дорогих кредитах.
Нет, я говорю, то есть деньги раз. А второе, скажем, конечно, ближнее Подмосковье, и в том числе Люберецкий район, приобрести кусочек земли для бизнеса, да, или какую-то недвижимость для бизнеса сегодня очень сложно. Сегодня 2010 год, и, по сути, каких-то ликвидных объектов в виде земельных участков либо каких-то зданий, сооружений, их не осталось. Они уже сегодня находятся в чьей-то собственности. Это тоже есть проблема для малого бизнеса, потому что хочется хоть что-то приобрести в собственность, да, потому что даже если ты начинаешь вязать носочки, да, то надо хотя бы 10 метров квадратных посадить две бабули, чтобы они их вязали, потом эти носки продавать, да. Я уже не говорю о каком-то серьезном бизнесе, где станки какие-то, какое-то оборудование. Это тоже такая проблема есть, хотя как-то ну, нужно над этим думать, я не буду говорить. То есть такая проблема есть. Но тот бизнес, который сегодня в Люберецком районе состоялся, у нас есть и торгово-промышленная палата, у нас есть союз промышленников предпринимателей.
Это большой бизнес.
Да, это мы этим занимаемся.
Володь, это общественная организация, это все ля-ля. Ты мне скажи просто, какой процент населения жителей города Люберца сегодня работает в Москве?
Ну, я думаю, что в Москве сегодня работает, наверное, процентов 50, а то и больше в Москве работает.
Я помню, что 3 года назад у меня была статистика, 68% жителей Люберец работало в Москве. Ты говоришь 50, хорошо, 50. Ты считаешь это нормальным, что ближние, подбрюшье Москвы, Люберецкий район, город Люберец, который просто вот перейди через дорогу, ты окажешься в Москве в микрорайоне Жулепино, да? А, что половина населения Люберец ездят на заработки, ездят работать в другой район, в другой город. А у вас собственного бизнеса для них нет.
Не, ну, Миша, я так знаю, у нас бизнес есть, но всегда соревноваться, скажем, неважно, это Москва, Лондон, там, Токио или Тель-Авив, неважно. Любой крупный мегаполис, он поглощает то, что рядом, потому что это и условия труда, потом для молодежи интересно где-то выехать и немножечко, я уже извиняюсь, там поболтаться и заодно и поработать. Все-таки крупные мегаполисы втягивают в себя, скажем, то, что рядышком. То же самое касается Люберецкого района. В то же время я не могу сказать, что мы не развиваем бизнес. Мы его развиваем, но другое дело, скажем, если возьмем советские годы, мы сегодня говорили, завод Ухтомского. Да, до 15 тысяч народа работало. Сегодня другая ситуация у нас в целом с такими крупными структурами, как в прошлом машиностроительные заводы. У нас был целый ряд оборонных предприятий, которые в силу разных причин за эти годы как бы...
Но зато сегодня в Люберецком районе идеальная экология.
Ну, это тоже плюс, да? Поэтому есть вопросы, я не спорю, есть вопросы. Но вы знаете, Миша, я тебе скажу одно. Тема достаточно сложная, потому что решить бизнес или вопросы бизнеса среднего, малого на территории района или даже области невозможно без определенных федеральных законов. Если бы мы...
Услышал.
Понимаешь, да?
Можно
же я всего скажу одно слово. Кто запретил, допустим, если предприятие поставляет товары за рубеж, не знаю, там, не брать у вас прибыль или эту прибыль оставлять на предприятие для развития предприятия. Либо возврат НДС, если ты поставляешь товары за рубеж. Должны быть некие механизмы в масштабе государства, кстати, которых сегодня нету. Миша, еще, чтобы я не перебивал дальше, я еще скажу. Вот на сегодняшний день, скажу так, у муниципалов, да, то ли это районы, то ли это сельские, городские поселения, есть интерес, скажем, ну, заниматься развитием экономики на территории, ну, с точки зрения прагматизма. Какие налоги остаются на...
Вот, мой следующий вопрос был. Да. Подоходный налог где платится?
Нет, подоходный налог, сегодня платится на...
По месту работы.
По месту работы.
По месту работы.
Да.
50% люберчан,
да,
подоходный налог платят в городе,
да,
Москве. А здравоохранение и образование,
конечно,
вы из своего бюджета делаете?
Естественно, со своего.
То есть что получается? Что люди получают образование, здравоохранение в Люберецком районе, правильно?
Правильно.
На налоги, которых ты не получаешь, а они платятся в городе Москве. Вопрос, а ты не хочешь объединить Москву и Московскую область в один регион?
Ну, я думаю, что, ну, во-первых, это, я бы сказал, что-то нецелесообразно. Потом, я все-таки в прошлом, ты уже говорил, да, я директор завода. И я очень для себя четко знаю и для себя понял, как устроена система экономики и машиностроения, в частности, на Западе. Да? Крупных монстров, типа, как мы гордились, у нас там был Уралмаш, да. Значит, какой-то Сибтяжмаш и прочие такие маши, да, там нету.
Нет, я хочу есть... приводить пример, извините, просто в пандан. Боинг, заметьте, Боинг, да. Это 40 тысяч малых предприятий.
Вот, вот, малые предприятия и Уралмаш – это разные вещи. Да. Да? Поэтому суть в том, что, скажем, мы говорим об объединении Москвы и области, но создать некого монстра, в центре России, где Москва есть свое городское хозяйство. Со своей спецификой. И есть Московская область, даже Люберецкий район, со своей, а еще есть Шатура, Коломенский район, где есть и сельское хозяйство. То есть это разные вещи, разные интересы, разный уровень жизни.
Хорошо, другой вопрос задам. Да. А ты за или против муниципальной милиции? Хотелось бы тебе иметь вот Люберецкую милицию, которая не будет заниматься федеральными преступлениями, конечно, ну вот... Следить за порядком на улице, в подъездах, мелкие кражи.
Я бы, скажем, ну, мне трудно сказать, я, не, скажем, вот мы чем отличаемся от других? Мы, ну, по крайней мере, раньше, мы что-то на просторах бывшего Советского Союза, там, в России, что-то экспериментируем, да? Я думаю, зачем эксперименты? Вот я был там в Германии, либо в Италии, там в Италии карабинеры, там и есть муниципальная милиция. Понятно, кто чем занимается. Но я не знаю этого опыта, да? То есть надо изучить опыт вот этих европейских стран, и, возможно, муниципальная милиция, она нужна, необходима, но, возможно, я бы ее ввел в систему координации с местными органами власти и, как бы, скажем, двойного подчинения, где-то она подчиняется, скажем, ну, на уровне области и в координации с местными органами власти. Что-то сегодня есть у нас и наблюдается на уровне милиции, что-то, да, у нас нормальные отношения с управлением внутренних дел Люберецкого района.
Но подчиняются не тебе.
Ну, естественно, нет. Конечно, нет.
И даже не Громову.
Ну, наверное, да.
А, кстати, вот мы уже говорили сейчас о милиции-полиции, обсуждение нового закона идет. А как тебе, вот с учетом твоего опыта выборов, управления районом, как тебе идея выборности этих самых участковых полномочных?
Мне сложно сказать, но, ну, мне кажется, в выборах нельзя доходить до, ну, нельзя быть фанатиком какой-то системы, да, в том числе и выборной. Потому что если кому-то кажется, что выборы нас от всего спасут, я думаю, что нет. Я, например, ну, я не готов, чтобы мы участкового избирали. Потому что этому человеку, ну, как его избирать, из состава кого? Из состава юристов, милиционеров, полицейских,
нет, ну,
я не знаю.
Система очень простая. Из кого избирать? Начальник УВД рекомендует 3 кандидатуры из состава, из кадров милиционеров, да. Офицеров милиции. А население выбирает 1 из 3.
Ну, мне трудно сказать, я не готов сказать. Я сторонник, силовые структуры должны формироваться по принципу назначения.
Спасибо, Володь. Значит, я хочу пояснить радиослушателям, что я не случайно пригласил Владимира Петровича Ружицкого, потому что это, с моей точки зрения, очень такой показательный глава муниципального образования, который сам прошел выборы, который пришел, как вы поняли, из директоров заводов, который руководит довольно удачным, с моей точки зрения, сколько мне известно, районом Московской области. Мы поговорили на разные темы. Мне кажется, что у вас должно было возникнуть представление о том, кто руководит нашей повседневной жизнью. Не на самой верху государственной пирамиды, а вот там, где мы реально живем. Спасибо, Володя.
Спасибо вам.
В эфире была программа «Дуралекс», вел ее Михаил Борщевский.